Мы живем для того, чтобы просто выжить. Нам нужна работа, нужна семья, нужны дети, нужны деньги, квартира. Когда человек на это отдает все свои силы, он теряет себя, он тает, становится обесточенным. Обесточенный человек сначала теряет что? Обесточенный человек сначала теряет самое дорогое, это близких людей. Потом у него теряются силы и на работу, и он теряет свое положение в обществе постепенно и все прочее. То есть, смотрите, человек думал, что ему нужно вот именно в эти все категории вкладывать силы, в семью, в работу, в квартиру. Но все эти вещи истощают человека. И все эти вещи само собой в жизни приходят. Естественно, что человек будет работать. Естественно, что придет время, он женится. Кстати, если пытаться раньше, будет хуже только, потому что найдешь не своего человека. Или найдешь того, с кем тяжелее будет жить. То есть приходит время, человек заводит детей, тоже надо чувствовать это время. Приходит время, у человека появляется жилье. Если раньше, то тогда ему в два раза больше платить будет, в два раза больше. Он хочет раньше, пожалуйста, в два раза больше аскез. А так приходит время, и ты получаешь это жилье. Но ты не знаешь, что ты без жилья останешься. Ты его всегда будешь иметь, просто не свое. А приходит время, и приходит свое. Понимаете, просто идея в чем заключается? В том, что если человек думает, что надо все силы отдавать на эти вещи, семья, работа, квартира и деньги, то в результате он становится обесточенным. Это значит, что у него теряется сила. Когда человек теряет силу, каким он становится? Одиноким, несчастным, нищим. Все, последовательно. Сначала одиноким, потом несчастным, а потом нищим. Сначала одиноким человек становится, потом его работа уже не удовлетворяет, потому что там нет счастья тоже. В конце концов он становится нищим. То есть у него нет ничего. Он становится просто пустым и нищим, и несчастным. Кто себя таким сейчас чувствует? Поднимите руку. Видите, надо было к этому прийти, чтобы дальше понять, что же все-таки такое жизнь. Потому что часто люди думают, что жизнь — это вот именно то, что я сейчас описал. Они уверены просто в этом, что это и есть жизнь. Вот к этому надо стремиться. Но Священные Писания говорят, что все эти вещи приходят в жизнь само собой. К этому не надо стремиться. Стремиться человек должен к тому, чтобы стать наполненным. Он должен стать сильным. Разве сильный мужчина не заметен женщинам? Разве когда сильный человек приходит к работодателям, это незаметно им, что к ним пришел сильный человек, надо брать? Разве большая рыба незаметна рыбаку? Разве сильный человек не заметен работодателем? Разве сильный человек не заметен женщине или девушке? Разве сильная девушка незаметна мужчине? Просто попытайтесь это понять. Людям не хватает силы для того, чтобы счастливо жить. А силы берутся от Бога. Они не берутся от наших забот. Заботы забирают наши силы. И если человек Богу в своей жизни ничего не посвящает, не отдает, то он обесточенным становится. Мы сегодня с Максимом, моим помощником, врачом, который консультации дает вам, тоже вы его хорошо нагружаете. Он такой уставший, приходит домой. Мы сегодня бегали по парку. Кто видел нас, как мы бегали там по парку? Есть кто-то видел? Мы бегали по парку, вот так по кругу, 10 километров. Бегали. И в это время один мужчина тоже пришел, сел на лавочку получить энергию природы. Ему захотелось на природу. Но так как он не знает, что на природе надо совершать аскезу, надо не просто сесть на лавочку, у тебя не получится энергию природы получить. Нужно двигаться на природе. Иначе, не двигаясь, ты ничего не получишь, потому что мы заперты, понимаете? Нам надо себя открыть. Только движение аскеза открывает человека. Вот, допустим, мы повторяем, я желаю всем счастья. Через 2-3 минуты только вы начинаете чувствовать процесс. А до этого просто сидите вот так скованный. И думаете, что мне повторять, чем мне повторять, я желаю всем счастья. Надо скорее уже идти. Вам не хочется это делать, но потом раз и расслабляет. Я желаю всем счастья. Хорошо становится. Почему? Потому что аскеза постепенно отпирает сердце. Сердце открылось, пошла жизнь. Жить человек начинает, становится живым. И что же этот мужчина дальше сделал? Он взял сигарету, закурил. Почему он закурил? Потому что он пришел отдохнуть, понимаете, отдохнуть. А отдохнуть у него не получилось, потому что он не знает как. И ему же надо расслабиться как-то все равно, и он начал курить. Вот смотрите, это парадокс. Человек приходит на природу дышать свежим воздухом, и при этом он курит. Зачем? Для того, чтобы расслабиться. И он расслабляется как может. Как может. Некоторые люди отдыхают неосознанно на природе. Но почему они отдыхают? Потому что их заставляют это делать. Вот, допустим, некоторые люди приходят на природу, потому что собаку надо выгуливать. Так бы они сами ни за что не пошли. Но так как собаку надо выгуливать, он идет, собаку выгуливает. Кто получает энергию счастья? Собака, потому что она бежит. По природе она бежит, получает энергию счастья. Хозяин бежит за ней. Но он тоже получает, в результате того, что он чуть-чуть как бы напрягается там из-за собаки, он тоже получает энергию счастья. Или женщины с маленькими детьми, потому что они интуитивно чувствуют, что детям нужен свежий воздух. Это факт. Для того, чтобы ребенок рос хорошо, ему нужен свежий воздух именно. И поэтому они, и дети часто кричат, не хотят дома сидеть. Вышел на улицу, раз, он не кричит. И она думает, ну ладно, буду гулять, значит, с ним. Ему нужен свежий воздух. Для того, чтобы расти. И мать, когда выгуливает ребенка своего, она, естественно, получает энергию парка. Улыбаться начинает всем. Просто по милости ребенка. Но вот сами мы не можем. Вот мы с Максимом взяли и побежали. А бегать нелегко никому. Вот вы говорите, Олег Геннадьевич, вам легко, наверное, бегать. А мне вот что-то не очень. А бегать никому нелегко, мои хорошие, никому. Потому что тело-то, оно к чему тянет? Оно тянет к смерти человека. Тело тянет к смерти. У меня жена начала бегать, до этого как только не лечила свою щитовидную железу, там киста. Начала бегать, все, она рассасываться пошла, киста сама. Врачи говорят, о, как хорошо, помогли лекарства. У вас хороший результат, врач-гомеопат сказал. Никогда бы ее гомеопатические препараты не рассосали кисту, шансов нет. Потому что киста означает застывшая энергия внутри тела. Ее надо просто растормаживать. Нужно жизнь ввести в тело. Тело застывает, оно стареет. Начал человек двигаться, все рассасывается само. Никаких лекарств не надо. Есть люди, которые интуитивно это чувствуют. Эти люди проживут долгую жизнь. Есть люди, которые чувствуют, что надо двигаться. И они проживут долгую жизнь, эти люди. А есть люди, которые должны с помощью знаний это понять и прожить долгую жизнь с помощью аскезы. Вот, допустим, я не чувствую, что надо бегать. И мне по судьбе вот просто так не положена долгая жизнь. Но Бог мне дал знания, потому что я людей обучаю. И у меня возникает ответственность, что надо что-то же, нельзя же просто так лекцию читать, надо что-то знать. В результате я пытаюсь понять глубже этот мир. И Бог дает знания, и я могу его применять в жизни уже. Я понял, что если я буду бегать, продолжительность моей жизни увеличится лет на 15, как минимум. Причем активного долголетия, не просто там с палочкой ходить согнутым, а в нормальной жизни. Видите, аскеза – основа жизни. Но чтобы аскезу совершать, нужна вера. Она передается от одного человека к другому. Вот, допустим, мама сама не побежит. хоть вы и скажете, потому что она, ну, для этого нужна вера. Она может и поймет, что надо бегать, но сил у нее не будет. Силы появляются через веру. Когда от одного человека переходит эта сила к другому, тогда появляется сила у другого человека. Вот у нас в команде, у меня там 70 человек вместе со мной живет, почти все бегают уже, потому что передается сила. От старших к младшим передается сила. Или йогой кто-то занимается. Молитвы читают люди. Больше едят зелени. Все, что я понял, как правильно жить, молодость, что увеличивает, они все это делают. И это помогает для жизни всем. Понимаете, самая лучшая пища вообще, которая существует в этом мире, это просто психическая энергия. Это сам воздух, кислород плюс прана, психическая энергия. Самая лучшая пища. Этой пищей питаются деревья, поэтому они долго живут. Человек тоже питается этой пищей, но она у него не основное питание. Для того, чтобы праной питаться, для этого нужно аскезу совершать. Когда человек бежит, допустим, или йогой занимается на природе, то энергия солнца и праны, она входит в организм и делает его молодым. Есть люди, которые вообще не едят, их называют праноеды. И они питаются только праной, и они таким образом могут жить очень долго. Я знаю одного человека, я видел, я могу по фотографии определить, сколько человек живет, или дерево. Дерево стоит, я могу понять, сколько оно растет уже лет. Этот человек прожил 256 лет. Но он не одной праной питался, он еще корнями питался, сырыми. Но простую пищу он не ел. Но это, понимаете, как бы не обязательно копировать таких людей. Мы не сможем так прожить долго. Это надо иметь уже врожденное знание, как жить долго. Я просто вам говорю о том, чтобы прожить хотя бы свои 80. Нормально. Понимаете, то есть идея в чем заключается? Что вот эта прана очень нужна человеку для того, чтобы долго жить. И она создается только с помощью аскезы на свежем воздухе. Или статика на свежем воздухе, или динамика. Иначе ты не получишь эту энергию. На втором месте находится то, что берет прану. Это листья. Вот листья, они берут в себя эту энергию праны, и они наполнены ей. Потом это перерабатывается все в плоды, там, потом это все съедают животные, все в мясо перерабатывается. Чем дальше от праны, тем менее полезная пища. На первом месте стоит просто энергия воздуха и солнца. Понимаете, самая лучшая пища для человека. Она омолаживает, дает силы жить. Ну, допустим, возьмем яблоко, да? Если яблоко упругое, такое сочное, нравится. Если оно мягкое, такое уже вялое, сморщенное, не нравится, да? Вот упругом сочном в нем много праны, а вялом мало. Возьмем маленького ребенка, такой он упругий, сочный, все его целуют, такой он такой, упругенький такой, хороший такой, в нем много праны. Возьмем пожилого человека, он такой сморченный весь, такой, мало праны. Я просто вам рассказываю, что такое прана. Но есть пожилые люди, которые наполняются праной все время, они не то что такие пышат здоровьем, но чувствуется, что он не старый. Человек вроде в возрасте, но не старый. И сразу спрашивается, как это возможно? Только с помощью движения. Или статика, или динамика на свежем воздухе. Иначе ты все равно постареешь. Нет вариантов. Понимаете, что такое прана? Прана — это то, что делает человека вот таким. Понятна система? Девушки хотят быть красивыми. Красота в женском теле — это прана. Наполненные праной — значит красивые. Мужчины хотят быть сильными. Это тоже прана, сила мужская. Но если человек этого не берет от природы, он становится старым, некрасивым, сморщенным, несчастным и больным. Усвоили тему? Теперь усвойте следующую. Листья являются вторая по категории важности пищи. Листья. Какие листья? Да, спрашивается. Есть много листьев, которые человеку подходят. Например, лист шпината, лист салата, лист петрушки, лист укропа, там и так далее. Листья. Есть листья, которые мы не оценили, но это является очень полезной пищей. Например, растение лебеда. А? Кто сказал? Читала, моя хорошая. У меня в саду растет лебеда ковром. Соседи думают, что это конопля. Она похожа. Думают, я наркоман такой, поэтому такой счастливый, веселый всегда хожу. Вот. Но они потом поняли, что это не конопля. Я им объяснил, что это лебеда. Говорю, хотите лебеду? Он говорит, да мы в войну наелись. Вот. Лебеда не ядовитая. Она очень полезная. Вот эти вот продают такую сейчас крупу, называется киноа. Это и есть лебеда. Да-да-да, моя хорошая, это ее семена. Если вы киноа посадите, то лебеда вырастет. Это просто культурная лебеда. Вот смотрите, есть лебеда, есть еще амарант. Слышали амарант? Есть еще, здесь растет... как ее? Такая листики используют салат. Сныть, да. Сныть тоже прям растет в полях. И амарант тоже это просто сорняк. Вы берете вот верхушки лебеды вместе с листиками и прямо тушите в сковородке. Очень вкусно получается, если специями заправить. Очень вкусно, как тушеный шпинат. Один и тот же вкус. Тот же самый амарант можно так тушить. Это можно садить где угодно. Допустим, берете лампочки даже, подсветки. Просто берете клумбу, делаете дома. Семена амаранта рассыпаете. Лучше всего не красный, вот этот вот садовый амарант, как цветы. А листья должны быть зелеными и ствол зеленым. Тогда он будет более съедобным. Вот, а хохолки могут быть красными у него. А лебеда тоже лучше зеленая. Самый лучший зеленый цвет. И все. Сажайте, срезайте, тушите, кушайте. Денег много не надо. То есть вырастает, это растет, срезаешь, растет опять, срезаешь, растет опять. И он может расти там по 4 месяца. Потом новое растение, когда уже грубое растет уже, срезать нечего, следующее растение можно посадить. На подоконник поставите, там солнышко будет хватать, ему главное тепло. И это будет расти хорошо. Можно подсветку делать какую-то, ничего страшного в этом нет. Понимаете? Нужна зелень для того, чтобы быть здоровым. Вот, допустим, если у вас страдает обмен веществ, если вы чувствуете, что у вас печень больная, желудок, поджелудочная железа, все, что связано с органами пищеварения, все это лечится очень просто, просто тушеной зеленью. Не надо ничего выдумывать. Просто тушеная зелень и все ваши органы пищеварения здоровы. Причина, почему они болеют, только одна. Они перенапрягаются, вы их перенапрягаете. А зелень – это самая легко усваиваемая пища на Земле для человека. Самая легко усваиваемая. Нет ничего легче. Именно особенно тушеная зелень. Поэтому в Америке сейчас очень популярны вот эти вот зеленые соки. Если вы, допустим, в Лос-Анджелес приедете, там везде на каждом углу продают шпинат. Вот его как в блендере взбивают, и получается такой как бы зеленый напиток такой. Он вроде не сильно вкусный, но все говорят, что очень полезный. И это правда. Понимаете, можно также зелень есть в виде вот этих вот сбитых соков. Пшеницу можно, допустим, прошенную, я всегда вам говорил, можно вот резать и так вот на блендере и пить. Ну, то есть вот эти зеленые листья, надо очень много кушать их в рационе, чтобы хорошая доза была зелени. Я что делаю? У меня даже я не сажаю, потому что лебеда сама, она очень хорошо, сама как бы, это сорняк вообще. Она растет как хочет. И я на огороде у меня, я ее не сажаю, она все там заполняет, лебеда. Я просто им не выдергивал одно время, и все, она начала все закрывать просто. Главное не давать перерасти, то есть срезать вовремя листочки, они опять молодые растут. А если она перерастает, она грубая становится, и в семена уходит. И вот мы уже 3 месяца с женой срезаем, и там на всех хватает, на всех знакомых. Ее много получается очень. Достаточно посадить на одну семью одного квадратного метра хватит. Двух, чтобы кушать каждый день. Она очень быстро растет. Вот два квадратных метра, и вам на каждый день хватает, чтобы покушать чуть-чуть зелени тушеной. Или сок из нее можно делать, напиток вот так взбивать в блендере. В салат можно добавлять тоже, ничего страшного, она нормальный вкус имеет. Гораздо лучше, чем крапива. Поверьте мне, крапива немножко такая жестковатая, она немножко на обмен веществ плохо влияет. А вот лебеда супер, очень мягкий такой, мягкое такое растение, доброе. Амарант точно так же, сныть тоже такая же. И можно тоже так же тушить листья, вкусно тоже получаться. И в салат ее можно тоже. Запомнили правило номер два. Первое правило – прану берем из движения на природе. Не в спортзале движение, на природе. В спортзале движение тоже хорошо, потому что само по себе движение организму нужно. Но если вы двигаетесь в спортзале, вы получаете движение, а прану не получаете. То есть у вас организм размятым становится, но не пышкой. Вы не будете упругим, таким крепким человеком и молодым. Потому что это от праны получается, молодость сохраняется в теле. От того, что ты наполняешься природой. Ты станешь, как бы, у тебя тело будет хорошо работать, размятое такое, ты не будешь болеть. Но сил не так много будет. А если ты движешься на природе, вот тогда ты становишься уже сильным. Наполненный человек становится. Запомнили? Правило номер три в здоровье. Я говорю самые главные вещи, которые без этого сокращаются продолжительность жизни. Правило номер три. Кушаем очень легко вечером и очень легко утром. Утром лучше всего или фрукты, или сухофрукты, или любые сладкие блюда, кроме зерновых. Про мясо мы вообще не говорим, это не пища, это яд. Хоть вам и кажется, что это пища, потому что она портит судьбу. Питательный продукт, конечно, мясо. Белки, жиры, углеводы, все есть, все классно. Но судьбу портит. Депрессняк вызывает. Человек, который ест мясо, у него способность видеть позитив или чистое, светлое уменьшается. Способность видеть негатив или проблемы увеличивается. И человек не справляется с этим. У него постоянно одни проблемы в голове. Когда человек перестает есть, даже статистика, знаете, проводили. Как вы видите вегетарианца? И люди описывали. Это такой человек, такой, он такой весельчак, такой как бы, ну такой худой, веселый такой, счастливый. А как вы видите человека, который ест мясо? Ну такой основательный человек, такой серьезный. Понимаете, чувствуете разницу? Между веселым, счастливым и основательным, серьезным. Когда была война между Вьетнамом и Америкой, вот солдаты, которые погибали, молодые ребята, их изучали анатомию. И у всех американских солдат одного того же возраста выявили нарушения серьезные в здоровье. Там холестерин лишний в крови, там много-много всяких нарушений, признаков старения. А вьетнамцы, они же вегетарианцы, они мясо не едят. У них полностью молодой организм. Вот полностью, без всяких болезней, без всего. Понимаете? Просто так, навскидку, чтобы вы знали об этом. Китай сейчас поголовно съезжает с кузнечиков. С мяса там, ну, очень была серьезная работа научная по мясу. На весь Китай прогремело, и они сейчас слазят с мясной пищей, серьезно. Там много вегетарианцев становится, очень популярно. У них самый популярный человек – это Шварценеггер. Он как бы, он же вегетарианец, и он там рассказывает, как правильно жить. Это государственная программа в Китае сейчас. Итак, смотрите, третье правило – мы кушаем побольше в обед. Потому что если вы побольше в обед не покушаете, вам захочется на ночь побольше поесть. А на ночь побольше захочется, потому что организм напряжен, надо снять напряжение. Если покушали в обед хорошо, на ночь сильно кушать не захотите. Живот полный, не надо уже, все, организм скажет, не надо. Если человеку жарко, на ночь ест фрукты, но не цитрусовые. Если холодно, значит, на ночь надо просто тушеные овощи, кабачки, патиссоны, баклажаны, гречневая крупа, орехи, поджарить, ну, чуть-чуть подсушенные в духовке. Вот что надо есть на ночь. Не надо, или молоко, молоко просто с медом, горячее молоко с медом в прикуску за 2 часа, за 1.5 до сна. Очень расслабляет, успокаивает. Пища вечерняя такая. Вы помнили? Вот это нарушение этих правил сокращает продолжительность жизни. Следующее правило, если говорить о здоровье, то следите за собой. Каждый человек стареет каждую минуту. Мы постоянно стареем. И поэтому аскезы нужны каждый день или хотя бы через день. Вот смотрите, если вы чувствуете, вы слабеете, и боль в организме возникает, какая-то боль, значит, нужно движение. Допустим, суставы болят, позвоночник, голова, еще где-то что-то, печень заболела. Ну, все что угодно заболело, значит, не хватает движения в организме. Нужен бег или быстрая ходьба. Причем движение не то, что 5 секунд побегало, а нужно 20 минут вот непрерывно бежать. А если ходить, то и того дольше. Лучше бежать, потому что быстрее получается, прочищаются каналы. И бежать надо медленно, спокойно. Я когда был в Израиле, там на берегу Средиземного моря есть такая как бы дорожка длинная, и по утрам пол Израиля там бегает по этой дорожке. Все бегут, потому что евреи очень разумные люди, они чувствуют, как надо в жизни, они чувствуют. И знаете, девушки такие бегут, много группками такие, бегут, вот как гусынки такие, потихонечку так, перевалочку, знаете, наверное, ты ходишь быстрее, чем они бегают. Вот. И они при этом разговаривают между собой, болтают, и так они могут по часу бегать вот так вот. Это супер. Не надо при этом там держать дыхание, молчать. Можно болтать, бежать между собой. Главное бежать и быть на природе. Радоваться всем. Вот это очень важно. Понимаете? Но не надо это делать быстро и в аскезу. Никогда ни насилие над телом не совершайте. Когда вы бежите, просто радуйтесь жизни и все. Делайте это хорошо, легко. Как вот вам комфортно, так и бежите. И ни на кого не обращайте внимания. Потому что кажется, что всем надо показать, что я могу быстрее. Не надо этого всего. Покажите всем, что вы счастливы лучше. Следите за собой. Если чувствуете, что тело сковывается, суставы становятся менее подвижными, вам тяжело нагибаться, уже не хочется что-то как бы куда-то нагибаться, что-то делать физическое. Тяжело стало физически работать. Это значит, вам не хватает статических упражнений. Если вы не можете, допустим, там сгибаться в 3 погибели, статическим упражнением является просто стоять. Вот вы берете и встаете вот так неподвижно на 40 минут. Все, это прочищает все тонкие каналы и оздоравливает ваш организм. Если у человека возникают психические заболевания, 100% нужны статические упражнения. Психика не выдержит эмоций, хочется гневаться, там, ругаться на всех, нет сил терпеть людей. Очень сильная мнительность там, и так далее, нарушается сон. Все это означает, что нужны статические упражнения. Самое простое – просто стоять неподвижно. Можно стоять на коленях, можно спуститься на ягодицы, поза алмаза. Можно поза бабочки вот так вот как бы... Ноги вместе сложил, стопки, и сидишь 40 минут. Где-то человеку нужно сидеть хотя бы 20 минут в одном положении, чтобы пробивать тонкие каналы. И в это время не теряйте время, молитесь, потому что статические упражнения с молитвой хорошо сочетаются. Это даст вам здоровье, вот эти вещи. Теперь, если говорить о посте, не надо из себя ничего вымучивать. Понимаете, просто берете, допустим, сырые овощи, свекла, морковь. Делайте соки и пейте весь день. Просто сырую пищу едите там, или берите шпинат, допустим, и ешьте шпинат весь день, соки из шпината. Это тоже пост, это омолаживает. Просто весь день одну сырую пищу ешь, этого достаточно, чтобы омолаживаться. Она омолаживает. Но постоянно есть одну сырую пищу опасно для здоровья большинства людей. Кто из вас ест только одну сырую пищу? Поднимите руку. Не ест вареного вообще. Есть такие люди здесь? Иногда человеку подходит. Я могу определить сразу, сколько вам надо есть сырую пищу, чтобы не болеть. Иногда человек начинает сырую пищу есть одну. Допустим, у вас все зашлаковано в организме. Лишний вес, плохо переваривается все, тяжело, жарко жить. Постоянно воспаление. Поднимите, у кого такая ситуация такая. Вот, пожалуйста. Сырая пища на полгода смело обоим. Просто одну сырую пищу полгода едите. И здоровье то же самое, да. Но не больше. За полгода тело омолаживается, становится хорошим, здоровым. Сначала непривычно так питаться, потом привыкнете. И все. Узнайте, как сыроеды питаются. Полгода тело стало здоровым. Дальше половина сырой, половина вареной пищи. Это самый лучший рацион для людей. Примерно пополам. Но сырой пищи надо есть много все равно. Одну вареную есть не надо, потому что теряет силы организм. Через пищу тоже прану надо получать. Сырая пища означает праническая пища. Чтобы вот это вот было. В теле можно через пищу это получать. Понятно? Вареная пища, она для чувств хорошо. Она дает чувствам силу. Ей приятно кушать. Она наслаждает, расслабляет. Вот. И она нужна человеку, нужна. Но половина сырой должно быть. Это очень важно для здоровья. Потому что сырая пища дает силы жить и побеждать болезни. А? С маслом, да, конечно, с маслом. Со сметаной или с маслом выберите. Кому-то сметана подходит, кому-то растительные масла. Самые легкие масла – это виноградное масло, льняное масло, которые в салаты можно использовать. Если у вас слабое пищеварение, можно использовать оливковое масло. Слабое, сильное пищеварение. Оливковое масло тогда. Или масло, допустим, амарантовое масло. Они сильно усилят пищеварение. А если пищеварение сильное, тогда виноградное, кунжутное, льняное. Горчичное сильно повышает пищеварение тоже. Можно тоже. И подсолнечное сильно повышает пищеварение. Если у вас, вам жарко жить, у вас там, ну, изжоги постоянно, лучше не использовать сильные масла, а легкие масла использовать. Для того, чтобы готовить, варить что-то, самое лучшее масло – это топленое сливочное. Не морите никогда нас на растительных маслах. Только на топленом сливочном масле у вас будет идеальное здоровье. Добавляйте его чуть-чуть или побольше. Оно никогда не даст никакого плохого результата. Запомнили? А, как? Сырое не подходит? Что сырое? Вообще, вам не подходит, да. Но вам надо, знаете, что есть? Вам надо полусырое есть. Вместо сырое замените на полусырое. Берете, допустим, листья шпината, обдаете кипятком, они такие чуть-чуть раз такие, все, вам подходит уже. Попробуйте, вы увидите, вам подходит. Но такая пища все равно нужна, потому что если одну вареную, то сил нет, понимаете? Сил дает сырая пища. Проши зерна тоже кипятком отдали, вам можно есть. Кто еще что-то хотел спросить? Да? Вам не подходит зеленый коктейль, вам нужны тушеные овощи. Да, тушеные. Зеленые коктейли не всем подходят, не всем. Есть люди, у которых сильный Сатурн, очень много энергии внутри, им подходят зеленые коктейли. А есть люди ослабленные, им не подходят. Тушеные овощи или полутушеные, хорошо. То же самое, как вот этой девушке. Еще? Да? И сырую. Сначала сырая, потом вареная. Сначала сырая, потом вареная в один прием. А потом сладкое в конце можно заканчивать. Сладкое не надо в начале. А если бы вы были в Южной Индии, начинается со сладкой пищи все. В разном климате по-разному. Чем жарче, тем больше сладкого вкуса вначале идет уже в пищу. Ну, ничего страшного. Вообще не беспокойтесь о том, что вы кушаете. Лев Толстой сказал, вегетарианство — это не диета, а образ мысли. Когда образ мысли поменяется, вы будете есть только вегетарианство. Но если вы будете думать об этом, ой, я ем мясо, вы будете больше мяса есть. Понимаете, вы просто живите, радуйтесь жизни, молитесь, развивайтесь как личность, придет время, и в этот вкус вам не понадобится уже все. Но сейчас пока нужно, поэтому не надо себе себя вот это, понимаете, не надо. Я курю, допустим. Как бросить курить? Не надо бросать курить. Меняйте свою жизнь, развивайтесь как личность, бегайте, молитесь, желайте всем счастья. Курение отвалится само, и вы причем не заметите, это постепенно произойдет. Я выпиваю, ничего страшного, выпивайте дальше. Выпивайте дальше, ничего страшного. Но начинайте заниматься работой над собой. Начинайте желать всем счастья, прощать, бегать, питаться правильно, учитесь и так далее. И выпивка отвалится сама, она просто будет не нужна. Допустим, вы говорите, я люблю тараканов. Вы развиваетесь как личность, полюбите зайчиков постепенно. Когда вы станете более развитым, тараканы перестанут нравиться, будут пчелки нравиться. Потому что они благостные насекомые, тараканы невежественные. Я просто утрирую сейчас, чтобы вы поняли, как происходит развитие. Все невежественное отваливается само, когда человек становится чище, как личность. Мне вот очень нравится солнце, а электрические лампочки не нравятся. Потому что я чувствую, что оно живое, настоящее. Но это не значит, что я как бы все, ненавижу электрический свет. Нет, просто я люблю солнце и все. А вы к нему нейтрально относитесь, а я его люблю. Но если вы его любите уже, значит, это признак развитости. Да? И? Замерз. Дерево не подходит. Какое дерево? Не подходит. Вам липа надо. Липа, осина. Мягкая такая энергетика у деревьев, спокойная. Сосна подойдет. Елка. Но такие белые стволы, такие деревья, такие сильные. Тополь, клен там. Береза? Нет, ни в коем случае. Они жесткую энергетику имеют. Если позвоночник замерзает, не надо стоять. Дерево должно успокаивать, расслаблять. Хорошо должно с ним становиться.
Сладкое хочется, потому что вы женщина. Женские гормональные функции питаются сладким вкусом. Женщина, которая кушает сладкое, становится сладкой. А сладость женщины нужна всем. Детям женская сладость нужна, мужу женская сладость нужна. Поэтому женщина, которая не ест сладкое, она становится кислая или горькая. Женщина должна быть сладкой. Поэтому надо есть сладкое, когда? Утром. Чуть-чуть в обед. И вечером только мед и молоко. Это тоже сладкий вкус. Но они в благости находятся. Поэтому можно есть и по вечерам. Да? Кислого хочется, потому что печаль в сердце. Много печали. Это, ну, если ты не будешь кислый вкус есть, а хочется, тоже нехорошо. Кислый вкус, понимаете, вкус, сладкий вкус находится в благости. Поэтому благостная пища, она всегда имеет оттенки сладкого вкуса. Приезжайте к нам на фестиваль благости, узнаете, что такое благостная пища. Там все только благостная пища, вы поймете, как это все выглядит. Там всегда есть сладкий вкус чуть-чуть везде, во всех блюдах. Ну, есть и здесь тоже фестивали, есть рестораны вегетарианские, есть как бы повара, которые учат, как готовить. Везде можно найти, изучить это. Но если вам хочется какого-то вкуса, не ущемляйте себя в этом. Это опасно.
Смотрите, сам благостный вкус сладкий, он приносит счастье. В современной культуре говорят, меньше сладкого вкуса, меньше солнца, меньше холодного воздуха, меньше холодной воды, меньше по земле босиком нельзя ходить, нельзя. И дышать надо только через раз. Правильно. Вот вам современная медицина. Это бред полный. Понимаете? Соленого тоже хорошо. Итак, слушайте меня. Сладкий вкус означает благость. Если говорить о сахарах, это тоже нормально. Сахар, это тоже нормально. Но есть три вида сахара. Есть пальмовый сахар, есть тростниковый сахар, есть свекольный. И каким-то людям свекольный сахар не подходит, и он становится для них ядом. Но при этом может пальмовый подходить или тростниковый. У кого-то пальмовый, мне, например, пальмовый не подходит, это для меня яд. Кому-то тростниковый не подходит, понимаете? Выберите свой сахар. Но сахар нельзя есть на ночь, совсем нельзя. Чуть-чуть можно днем, и хорошо можно поесть с утра. То есть сахар не вредная пища утром, вообще не вредная. Он легко усваивается без проблем. Но лучше всего есть сладости натуральные, например, финики, курага, инжир. Они больше полезны. Или мед. Но если вам сладкого не хватает, можете есть сладости с этими, допустим, просто с сахаром. Но утром и в обед. В обед можно съесть чуть-чуть тортиков в конце еды. Ну, как бы для женщин чуть-чуть, это как бы немножко другая доза. Для мужчин другая. То есть, сами смотрите, там, вашу дозу. Но в обед не бойтесь. Не бойтесь мучных сладостей в обед. Ничего плохого не будет. Но если вы их едите на ночь, капец здоровью. Это 100%. Понятно, да? Теперь на втором месте после сладкого вкуса, вкус благости, страсть смешанный, это терпкий вкус. Если сладкий вкус, он приносит только здоровье и счастье, если его вовремя есть, то терпкий вкус предназначен для труда и для силы. То есть терпкий вкус или вяжущий вкус, понимаете, что такое вяжущий вкус? Это, допустим, специя куркума, там, вяжущий вкус, допустим, в сырых овощах есть кабачок, если попробовать, вяжущего вкуса очень много. Вот, вяжущий вкус или терпкий вкус предназначен для того, чтобы человек трудился, он дает силы, он тонизирует сильно человека. Это вкус трудовых людей. Тем, кто нужен труд, они выбирают вяжущий вкус. Им надо этот вкус, терпкий вкус. Хлеб имеет, да, этот вкус, да. Чай имеет, да. Вот. Дальше. На следующем месте стоит, после вот этих двух, еще больше уже страсти, меньше благости. На следующем месте находится кислый вкус. Кислый вкус предназначен для того, чтобы снимать с себя напряжение и обиду. Это расслабляющий вкус, снимающий напряжение психики. Если у человека очень сильно чувствительная психика, он постоянно чувствует эмоциональные как бы, какие-то трудности, ему нужен кислый вкус. Запомнили? Три вкуса. Кислый уже расслабляет, снимает напряжение. Следующий вкус после кислого, следующим является соленый. Соленый вкус предназначен для того, чтобы увеличивать концентрацию внимания. Он предназначен для тех людей, которые сильно концентрируются. Им нужна вот сосредоточенность. Им нужен соленый вкус. Но для того, чтобы получать соленый вкус, надо знать, что соленый вкус не надо получать только из-за одного вида соли. Есть черная соль, там гималайская соль, есть поваренная соль, морская. Просто чередуйте соль. Есть сайндова соль, там много разных видов соли. Лучше всего чередовать виды соли, иначе у вас соль начнет накапливаться в организме. Соленый вкус можно есть только в обед. Утром нельзя и вечером нельзя. Сладкий вкус, только мед вечером можно есть и молоко. Сладкий вкус можно только утром, соленый только в обед. Кислый только тоже в обед. Чуть-чуть можно кислого есть вечером, чуть-чуть утром. Но кисло-сладкий надо утром есть, кисло-сладкий вкус. Вечером чуть-чуть кисло-сладкого, например, сливы можно вечером есть, а не кисло-сладкие. Или ягоды какие-то вечером можно есть, кисло-сладкий вкус. Кислый не запрещается вечером, но смешанный со сладким. Соленый вечером нельзя есть. Дальше. Следующий вкус – острый. Этот вкус предназначен для увеличения эмоциональности, страсти в человеке. Для того, чтобы жизнь была более наполненной такой, знаете, настоящей жизнью, чтобы была. Надо есть острую пищу для этого, чтобы эмоции были сильными. Понятно? Вот. Ну, то есть острая пища предназначена для того, чтобы разжигать как бы эмоции. Но она очень опасна, потому что она также воспалительные процессы разжигает. Поэтому острая пища подходит только в обед, и все. Ни утром, ни вечером, до свидания, никакого острого вкуса. И острый вкус – это хороший вкус. Самые лучшие специи острые. На первом месте стоит черный перец. Он практически плохого ничего... Самый плохой острый вкус – это красный перец. Самый плохой острый вкус – красный был. Самый хороший – черный перец. Также хороши белый перец, зеленый перец с горошком – это острые специи. Есть остро-сладкие специи, такие как мускатный орех, имбирь, корица. Они тоже очень хороши для сжигания пищеварения и, как бы, и эмоций. Понятно, да? Старайтесь избегать красного перца, особенно перец чили и жгучий перец. Это 100% вредные для здоровья продукты, для всех людей практически, за редким исключением. Чем жарче климат, тем больше они полезны для здоровья. Это не ваш вариант, у вас не жаркий климат, у вас умеренный климат. Следующий, самый последний, больше ближе к невежеству больше всего, это горький вкус. Горький вкус тоже хороший, он лечебный, он предназначен для лечения организма. Он охлаждает и успокаивает человека, горький вкус. Но в пропорциях надо больше, чтобы было сладкого вкуса в питании, в пище. Если начинает острый преобладать, то человек становится дерганым, эмоциональным. Если горький преобладает, все, пища в основном горькая, он становится депрессивным. Если кислый преобладает, то человек становится очень эмоциональным, раздражительным. Если соленый преобладает, он такой напряженный, очень скованный человек становится. Если терпкий преобладает вкус, то человек становится такой, как бы, ну, тоже не расслабляется. Услышали меня? Благостная пища, она чуть-чуть сладковатая, но все вкусы имеет при этом. Не бойтесь сладкого вкуса. Сладкий вкус презирают только люди в невежестве. Чем более невежественная жизнь, тем больше хочется горького. Самое идеальное питание для людей в невежестве – это водка с воблой. Оба имеют горький вкус. Ну, то есть люди в невежестве, они без водки вообще не могут питаться, потому что им нужно больше горького вкуса. Как есть один мультик, это и спросили человека, говорит, а что ты горилку-то пьешь? Ну, украинский мультик, «Горилка». Он говорит, горе, потому что горького хочется. Поняли систему? Горе, горький, горилка. Это синоним. Усвоили? Теперь следующая тема. Попытайтесь понять, что просто наедине со своим организмом счастья не построишь. Человек должен аскезы также совершать в отношениях с людьми. Это аскеза, понимаете? Это аскеза. Только, может быть, несколько лет Бог вам даст возможность наслаждаться друг другом без напряжения. А потом вам делать счастливым друг друга придется заставлять себя. И большинство людей не понимают этого. Они говорят, зачем мне с этим человеком жить, если я от него счастья не испытываю? Понимаете? То есть я все равно счастье на свое на первое место ставлю. Сначала мне хорошо должно быть, а потом я тебе уже что хочешь сделаю. Надо сначала что хочешь сделать, а потом тебе станет хорошо через благодарность от этого человека в сердце. Вот как надо жить. Это аскеза. Аскеза. Но мало кто готов к этой аскезе из людей. Просто делать людей счастливыми. Я когда захожу в этот зал, я ничего не жду. Некоторые люди первый раз на лекцию приходят и смотрят на меня с подозрением. Особенно, если жена привела. Что за козел такой? Непонятно. И так как я с залом же совсем контактирую, это для меня аскеза такому человеку лекции читать. Но я читаю, и он становится счастливым со временем, благодарным. Я бы мог сказать, выведите этого человека из зала, я хочу всем остальным только читать лекцию. Но я так не делаю, потому что человек пришел, и я должен ему служить. Я знаю, что придет время, он станет счастлив. Я знаю это, у меня есть вера. Точно так же надо верить в своего близкого человека, какую бы он морду ни скорчил. Потому что все его морды — это ваша судьба. Принимайте это так. Он корчит для вас специально, чтобы вы видели, какая у вас прошлая жизнь была, что вы там вытворяли. Это же надо знать априори. Это результат. Вот когда вы сердцем пробиваете судьбу, вы молитесь за отношения, вы как бы хотите, чтобы все нормально было, вы как бы человеку прощаете, просите прощения. Если на сердце осадочек есть какой-то, осадочек есть, надо пробивать его молитвой. Не надо думать, мы не можем быть вместе, потому что осадочек на сердце. Осадочек, потому что судьба начала действовать. Решили жениться, судьба начала действовать. Осадочек сразу появился, потому что вы в прошлой жизни жестко себя вели в мужском теле с женщинами, получили такого мужика. Все, это вы решили, я за него жениться хочу. Замечательно, начинает действовать судьба. Она говорит, вот, получи то, что тебе положено, распишись. Ой, не-не-не, я не хочу. Замечательно. Надо сердцем пробивать. Не то, что вы должны вот так, мы эхом, мы долго эхо друг другу. Будете со временем, когда судьбу победите, будете эхом. А сейчас пока надо молиться и в молитве побеждать судьбу. Вот я даже вам сейчас об этом говорю, ему спокойнее становится. Вот сейчас прям. Его расслабляет. Спокойнее становится, потому что вы настраиваетесь правильно. На аскезу, а не на то, что мне вот я хочу счастливой жизни. Дайте мне мужика, который мне только счастье принесет. Таких здесь нету. Потому что вы решили жить совместной жизнью. Все, он будет вас мучить. Не желая того, он не хочет. Он не хочет, он неосознанно это делает, он не понимает. Когда человек начинает действовать по нашей судьбе, у него даже понятия нет, что он меня мучает. Мне жена разок говорит, это что, я тебя мучаю в жизни? Я говорю, нет, нет, конечно нет. Ага. Но ты в лекциях рассказываешь, что тебе тяжело. Не тяжело от моей судьбы. Я там набедокурил, теперь жена напрягает, потому что мне положено. Но я-то это знаю, а вы нет. Вот в чем проблема. В этом разница вся. Но вы должны от меня узнать тоже. То есть мы ставим цель, мы должны стать эхом. Если чувствуете, что нет гармонии, нет глубины в отношениях, вы друг друга не понимаете, поговорить не о чем вместе. Есть о чем работать сердцем. Значит, ваши сердца не очищены, молитвы в жизни не хватает. Диагноз, как кому молитвы в жизни не хватает? Поговорить не о чем, молитвы не хватает в жизни. Все. Надо, чтобы было о чем поговорить, надо, чтобы сердца были гармоничными, чтобы можно было почувствовать сердцем человека, простить, попросить прощения. Нужно очищать сердце каждый день. Как зубы чистим, надо сердце очищать в отношениях. Отношения в сердце находятся. Говорит, я с ним не могу поговорить, ну, потому что загрязнилось сердце, все. Нет контакта. Так надо очищать, это в молитве происходит. Мы даже своей себе не можем счастливыми сделать молитвы, не то что близкого человека. Надо учиться молитве, слушать голос тех, кто молится, и входить в это молитвенное настроение. Разум свой делать сильным. И в молитве наполнять сначала свое сердце, потом почувствовать, что я могу нормально разговаривать с близким человеком, а потом чувствовать, что его сердце открылось для меня. И между нами появилась связь вот эта вот сильная, радостная. Я когда глаза закрываю, вспоминаю близкого человека. Если чувствую, что-то мне не хочется вспоминать, значит, связь плохая. Если закрываю глаза, чувствую, что-то вообще не помню, значит, вообще забилось. И закрываю глаза светлой памяти человека. Спасибо тебе. Значит, сильная связь.
Мне до тебя, где бы ты ни была, дотронуться сердцем мне трудно.
Дотронуться сердцем не трудно. А вам трудно или нет? Трудно. Значит, трудитесь. Трудно означает, связь плохая. Надо просто сотрудиться сердцем, чтобы не трудно стало. У кого из вас так было? Вот молились, молились, и раз по отношению к близкому человеку такое светлое чувство, легко с ним общаться. И подходите, и правда легко. У кого такое было в жизни? Вот все, вот, вот. Продолжайте, вы все знаете, как и вы научились. Вот каждый день, чтобы так было, или хотя бы раз в месяц. Тогда вот такая жизнь у вас будет классная. Запомнили? Теперь отношение к своей жизни. Мы сейчас поговорили об отношении к человеку. Надо очищать сердце. Очищение к своей, отношение к своей жизни или к самому себе. Сейчас это очень модная тема. Люди думают, что отношение к самому себе означает самовнушение. Люби себя, уважай себя. Вот поймите такую вещь, что себя любить невозможно. Потому что эта фраза «люби себя» означает, что есть сверхдуша или Бог в сердце, или совесть в сердце, и есть душа. Сверхдуша сзади стоит, мы ее не видим. Но она нам дает все в жизни, счастье, знание, энергию жить, веру. Она все дает, сверхдуша или Бог в сердце. Что значит любить, уважать себя? Вот я сделал что-то хорошее, сверхдуша мне дает. Говорит, молодец. Она сверхдуша дает. Я чувствую, я молодец. Но при этом себе это не доказывает, а просто само собой. Например, там бабушка голодная шла, раз ее накормил, что-то ей купил. Все, в сердце, молодец. Все значит, молодец. И как, что это значит, молодец? Это значит, что человек становится достойным. Достойным означает сильным. Означает влиятельным. Вот, допустим, девушка, допустим, когда она униженная, она некрасивая. Когда гордая, тоже некрасивая. А как это значит, не любит Бог ее. Красота от Бога идет. А когда она правильно себя ведет, как Золушка, ла-ла-ла-ла-ла-ла. То есть она всем служит, заботится обо всех. Бог любит, и она становится какой? Красивой. От нее такая сила исходит. Она не униженная, она красивая, сильная, как личность. Или, допустим, человек выполняет свой долг, работает, трудится с любовью, не ради денег. Деньги все равно придут. Никто же не запретит вам деньги выдать, правда? Чего о них думать? Просто всех радуйтесь, любите на работе, деньги само собой придут. Не надо о деньгах думать. Вот, допустим, вы встаете на остановке и раз трамвай начинаете ждать, или троллейбус, тянуть его к себе глазами. Теряете зря время. Лучше на остановке желайте всем счастья. Но это аскеза. Вот на остановку встать и смотреть, когда трамвай придет, это не аскеза, так все делают. И вы теряете время жизни просто. Вы не живете, а вы встаньте, аскезу совершите мысленно. Я желаю всем счастья. Слух не надо, не поймут. Те, кто аскезу не совершают, не поймут. Они на вас смотрят сразу, вот что, дура что ли? Надо смотреть на трамвай. Поэтому про себя. Я желаю всем счастья. Улыбайтесь. Улыбаться можно тоже так, тихонечко всем. Так, да? Тихонько, что типа. Я не против того, что вы мучаетесь. Но жить надо по-другому. Если вы нахально встаете, я желаю всем счастья на остановке. Люди недовольны будут. Потому что вы не даете им печалиться в это время. Но если вы вот на остановке встали вот так вот. Ну, вы стараетесь не смеяться, но не получается. Все начнут смеяться. А если ха-ха-ха-ха, никто не будет смеяться. Все будут, ну, невоспитанный человек. Итак, видите, есть такое понятие чувство собственного достоинства. Оно приносит человеку в жизни удачу. Некоторые люди хотят удачи. Как птица счастья с завтрашнего дня прилетела крыльями звеня. Выбери меня, выбери меня. Ну, удачи люди хотят. Удачи. Неправильное мышление. Не надо ждать счастья. Это делает несчастным человеком. А если вы хотите быть удачливым, то вы должны понять, как работает чувство собственного достоинства. Вот, например, если вы с радостью трудитесь и на остановке желаете всем счастья, вы наполняетесь чувством собственного достоинства. И вы начинаете любить людей, любить жизнь, любить природу. То есть это всегда аскеза. Надо заставлять себя так жить. На остановку пришли, надо заставить желать всем счастья. На работу пришли, надо заставить себя с любовью трудиться, чтобы все были вокруг счастливы. Это аскеза. Но эта аскеза приносит чувство собственного достоинства. Как это чувство собственного достоинства выглядит в жизни человека? Послушайте.
Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново. Я люблю тебя, жизнь, я люблю тебя снова и снова. Вот уж окна зажглись, я шагаю с работы устала.
Ведь я шагаю с работы не замученным, а устала, то есть я счастлив. Вот уж окна зажглись, я люблю людей, которые зажгли окна. Я счастливо, потому что я в работе работал счастливо, радостно трудился. Я шагаю с работы устало. Вот сейчас мы с вами рассуждаем о том, как выглядит человек, который удачливый, у которого все в жизни получается, который имеет правильное чувство собственного достоинства. Он любит всех. Жизнь для него означает не я, а люди. Я шагаю с работы устало. Это моя жизнь.
Я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы лучше ты стала. Мне немало дано, шире земли и равнина морская.
Видите, он любит природу, он любит землю, он любит равнину морскую, он море любит, землю любит. Мне немало дано. Дано означает любовь. Я люблю это.
Известно давно, бескорыстная дружба мужская.
Бескорыстная дружба мужская, мне известно давно. То есть я отдаю себя друзьям, и поэтому я счастлив, я люблю жизнь. Именно вот это называется жизнью. Достойная жизнь, достойное поведение.
Звоня каждого дня, как я счастлив, что нет мне покоя.
Я счастлив, что нет мне покоя. То есть он постоянно заботится обо всех. Он счастлив, что нет покоя. А мы хотим покоя все время. Надо, наоборот, быть счастливым, что нет покоя.
Есть любовь, у меня. Жизнь, ты знаешь, что это такое.
Конечно, будет любовь у такого человека. Понятно, если он чувство собственного достоинства пылает радостью. Человек живет правильно. Бог нравится, Богу нравится, как он живет. Чувство собственного достоинства означает, Богу нравится. Совести нравится. Совесть спокойна, радостна. Ты все делаешь правильно. Про себя забыл. Прощаешь, просишь прощения, всех любишь. Устаешь от этого. Усталость у тебя такая хорошая. Я когда ухожу с лекции, когда уже чувствую, что я уже не могу больше отвечать на вопросы, сажусь в машину, мне говорят: Олег Геннадьевич, еще один вопросик. Я чувствую, что Бог доволен. И даже если я не отвечу на все вопросы, потому что не всегда есть силы, все равно Бог доволен. И люди отходят. Не видят, что как бы... У меня мои помощники в клинике сочинили анекдот такой, что как бы я лежу в гробу уже, и как бы меня тормошат и говорят: Олег Геннадьевич, еще один вопросик. Такой анекдот сочинили. Мне смешно было. Ну, то есть вот она, классная жизнь, чувство собственного достоинства означает, ты отдаешь себя, не жалеешь себя, отдаешь. Означает, что ты сильную жизнь имеешь. Вот смотрите, если, допустим, поругалась с мужем, чувствуете, здесь плохо стало, как-то тяжело. Хочется сказать, из-за него, гада, все из-за него, Богу. Но его не обманешь. Поэтому здесь плохо. Это для вас, а не для него. Если из-за него, здесь будет хорошо. Иногда так бывает. Ты правду сказала по-доброму, он не понял, обиделся. Здесь легко. Значит, для него. Но ты не беспокоишься об этом. Это его проблема. А если у тебя плохо здесь стало, иди и извиняйся. Даже если ты права на 200%, иди и извиняйся. Зачем? Плохо сказала. Надо говорить: извини, что я тебе плохо сказала. Надо ведь правду, как говорить, очень добро, мягко, смиренно, чтобы человек понял. Если ты говоришь неправильно, и он обиделся, значит, извиняйся. Никогда не нужно здесь вот это вот копить. Некоторые люди с этим ходят: извиняться не буду. Замечательно. Чувство собственного достоинства съезжает, удача съезжает в жизни. Счастливым ты не будешь. Я люблю тебе жизнь, ты не сможешь спеть. Почему? Потому что что-то тяжело жить. Я водяной, никто не водится со мной. Все мои подружки, пиявки и лягушки. Эх, жизнь моя жестянка, а ну ее в болото. А мне летать охота. Так летай, кто тебе мешает. Извинись и летай. Что тебе, кто-то мешает? Нет. Ты просто сам себе мешаешь. Ты хочешь просто жить лениво. Ты не хочешь трудиться над сердцем. И поэтому ты страдаешь. Ты несчастен из-за этого.
Как научиться просто жить?
Поняли, что такое жить? Не уметь балдеть, уметь лежать. А уметь любить, уметь прощать. И до конца себя отдать. То есть, когда человек наполняет себя вот этой силой, он вроде бы жертвует себя. Там прощение просить у жены, когда ты считаешь себя правым, это кажется как будто шаг в пропасть. Ты думаешь, зачем мне несправедливость подпитывать? Ты просто думай о своем сердце, ты смотри туда. Если чувствуешь там неудовлетворение кем-то, якобы, на самом деле это неудовлетворение у тебя самим собой. Потому что когда кто-то не прав, а ты прав, здесь всегда хорошо. Никогда здесь не будет плохо. Если здесь плохо, не надо пытаться искать виновного. Просто попросите прощения. Уметь любить, уметь прощать. И тогда вы сможете до конца себя отдать. Потому что человек, который наполненный, имеет чувство собственного достоинства, он живет по-настоящему. Такой человек способен любить. Ущемленный человек, обиженный, замученный, любить не может. Потому что любовь означает свободная энергия, движение энергии любви. Свободная. Я люблю тебя, жизнь. Звони каждого дня. Как я счастлив, что нет мне покоя. Понимаете? Я знаю давно, что такое бескорыстная дружба мужская. Ну, то есть человек в настоящей жизни означает постоянный подвиг, постоянно заставлять себя, чтобы сердце было радостным, сильным, никогда не делать, не иметь слабую позицию. Что-то у меня подружек нет, Олег Геннадьевич. Замечательно. Что значит нет подружек? Ты женщина родилась? Тебе не надо ждать, когда подружки придут. Должна бегать везде по улицам и всех любить. Кошечек, собачек, улыбаться всем. Это ваш мир, женщина, это ваш мир. Вы родились здесь быть властелинами. Вы хозяйки этого мира, потому что вы хозяйки любви. Мы переехали как-то, часто ездили в Москве с одной квартиры на другую. У меня только мои помощники, только сейчас мне дом строят. До этого у меня его не было, жилья своего. Вот. И мы в Москве, когда жили, ездили постоянно. У меня жена приезжает, ей же хочется жить. А вот когда соседи все замученные, такие, жить невозможно. Чтобы жить, надо всем радоваться, всех любить. Правда, сердце должно быть раскрытым. Она приехала, сразу пирожков напекла, раз к соседке, в квартиру соседнюю. Потому что женщина хозяйка судьбы, хозяйка всего пространства, нечего бояться. Соседка так, а сосед открывает. Она говорит, а где жена ваша? Она, там, Маруся! Там или кто, ну не знаю, как она сказала. Она такая выходит. Так. На нее, на мою жену смотрит. Так говорит, я вот пирожки, я тут у вас соседка. И, так. Я пирожки напекла, и не знаю, как бы, ну, новый рецепт, вкусный или нет. Попробуйте, пожалуйста. Не хватает такой-то спит, такого-то, мне кажется. Ну, вы сами решайте. Раз побежала, короче, переделала, прибегает, звонит еще раз. О, теперь хватает, и такая заулыбалась. Это вам, пирожки, взяла. Прошло 3 месяца. Я выхожу на работу, сосед выходит на работу, улыбается, так на меня смотрит. Пирожки вспомнил. Все. Отношения установились. Между нами любовь. Один поступок всего. И все. Я знаю точно, что их собака никогда не накакает у меня на пороге. Никогда. Второй поступок. В этом же подъезде. Иногда мне много всего дарят лишнего, мы не успеваем съесть, и мы с женой просто дарим. Мы взяли конфеты и положили просто на подоконнике в этом подъезде. Они лежали там целый день, никто не дотронулся. Потом видно, какой-то ребенок один проходил, а дети, они же как бы, ну, сами понимаете, дети есть дети. И они конфетку, ребенок один, одну конфеточку, там дырочка образовалась, одну конфеточку съел. Через полчаса конфеточек не осталось там. И потом, когда мы конфеты клали там на подоконнике, их сметали сразу там минут за 20 уже. Ну, то есть, ну, быстро съедали. Понимали, что это для всех. просто конфеты. Потом на этом подоконнике появился цветок и кружка с водой. Все, кто проходил, когда видят, сухо поливали. И потом этот подъезд стал очень живым, таким жилым, понимаете, таким добрым. А в добрых подъездах никто не ворует. Все воруют только в диких подъездах. Когда вор заходит, видит, что цветочки, все ухожено, он там не ворует, потому что он знает, что соседи сообщат по телефону. Все дружат, опасно там воровать. Такой подъезд добрый, защищен. Там не бывает краж, туда наркоманы не придут, наркотики, там пить водку туда не придут, потому что они видят, что этот подъезд добрый. Там нельзя это делать, нехорошо. Только в злых подъездах такие вещи делают, когда никто никому не нужен. Чувствуете, это энергия женщины. Вот сейчас женщины, они не хотят жить счастливы. Поэтому люди одинокие живут. И на улицах нет счастья, нигде нет счастья, понимаете? Потому что женщины не любят друг друга. Раньше культура была другая. Люди постоянно общались между собой. И я когда в Лос-Анджелес приехал, говорю, где люди? А в Сан-Франциско это был. Вышел на улицу, говорю, где люди? Мой организатор лекции говорит, в машинах. Нету на дорогах у людей, понимаете? 10 лет назад это было. Сейчас, наверное, еще хуже. Говорит, у каждого по 2-3 машины люди пешком не ходят. Так, а как тогда любить друг друга? Через окна лобовое стекло улыбаться? Или как там, я не знаю. В древней культуре женщины, они создавали атмосферу счастья вокруг. И поэтому они были наполнены и сильные, сами женщины. Они атмосферу счастья создавали. И даже я помню, когда я был маленький, постоянно женщины выходили из дома для того, чтобы сажать цветочки. Там постоянно торчали на улице возле подъезда и создавали атмосферу любви. То скворечник поставят, там птичек кормят, то посадят цветочки. И постоянно между собой общались с радостью, что-то рассказывали. И вот это все ходили счастливые вокруг, потому что женщины эту атмосферу создавали. Они выполняли свои обязанности. Сейчас женщины общаются только с телевизором. Или с этими, с смс-ками. Выйду на улицу, гляну на село. Девки гуляют, и мне весело. Система ясна? Женщины, создавайте вокруг атмосферу счастья себя. Это ваша обязанность. Вы сами будете счастливыми. Если на площадке чужие люди живут, вы не будете счастливыми. Но женщина контролирует территорию. Ей надо, чтобы она жила так, чтобы все свои были вокруг. Иначе она не может жить. Одни соседи мне не нравятся, какие-то женщины, она с ума сходит. Она не может с ними жить рядом. Так накормите их пирожками. Позвоните и накормите, и все. Пару раз накормите, в следующий раз улыбаться начну. Совершите эту аскезу. Это же аскеза, потому что они будут из вас там тебя смотреть. Найдите способ сделать так, чтобы вас полюбили. Сделайте доброе дело какое-то для людей. На площадке, вокруг себя, в своем подъезде. Это надо волю иметь, силу внутреннюю. Ну так а для чего жизнь нужна? Один раз так сделали, и вокруг счастья, вокруг вас все. Здоровайтесь друг с другом в подъездах. Здрасте всем, говорите, улыбайтесь. Вы имеете право, потому что вы рядом живете. Вот я в деревне, в которой живу до сих пор, дети здороваются со всеми. Ребенок идет и говорит, здравствуйте. Взрослые идут, говорят, здравствуйте. Все улыбаются. Хотя это Россия. В Латвии должны больше улыбаться. А? Потому что Латвия. Здесь больше люди, более того, добрые, нежные. Когда в России лекция заканчивается, народ меня штурмует. То есть они меня окружают, толкают друг друга такие, как бы лезут друг на друга. И женщины кричат, ой, вы меня прижали! В Латвии встают такие, как бы скромненько. Не подходят ко мне. Даже говорю, возьмите цветочек. Люди очень деликатные, скромные, стеснительные, такие добрые по природе. Осталось только улыбаться. Все остальное уже есть. Итак, смотрите, если вы видите, что никто не подходит, никто не знакомится, никто не любит, значит, чувство собственного достоинства стоит не там. Значит, ваши отношения с Богом слабые. Бог не сильно вас, вами доволен. Вы должны его обрадовать своей любовью, потому что женщина радует всех любовью, мужчина своей силой. Заботьтесь обо всех. Вот женщину видите, допустим, с детьми, идете мимо, вы мужчина. Скажите, вам коляску помочь вести? Даже если она не даст, все равно она будет довольна. Потому что она увидит мужчину перед собой. Или вам сумочку помочь нести? Спасибо, я сама. Все равно будет довольна. Или, допустим, вы идете, уступаете место, допустим, человеку. Или еще что-то. Или помогаете там, или просто радуетесь. Доброе утро! Значит, мужчина прошел. Радость в глазах. То есть мужчина должен показывать силу всем, храбрость, открытое сердце. Надо смелее так жить, не надо бояться этого. Если мужчина так себя ведет, он радостен в жизни, он счастлив, у него есть сила. Я замечаю, иногда в самолет захожу, и вот стюардессы обычно проявляют активность. Они говорят, здравствуйте. Но иногда человек проходит и говорит, здравствуйте. Стюардесса такая, такая довольная, и все. И в ней весь самолет будет хорошая работа. Почему? Потому что кто-то подарил ей счастье просто. Не то, что вот я только должна дарить, я стюардесса. Есть люди, которые уважают. Они просто рады видеть людей, и все. Рады им. И сразу это приносит огромный энтузиазм у всех вокруг. Иногда я в самолете лечу, и какой-то мужчина, допустим, стюардесса проходит, он с ней шутит. Громко, при всех. Ну, простая, добрая шутка. Весь самолет счастливый на весь полет. Все сидят, и он стюардессе говорит, спасибо вам, хороший человек, за стакан воды. Ну, человек, допустим. Это значит, у него очень сильная позиция жизни. Он не парится, не боится никого. Все улыбаются, сидят вокруг. Или ребенка, допустим, кто-то проводит, и вы улыбаетесь этому ребенку. Ребенок встает, не хочет идти, и вам улыбается, вы ему улыбаетесь. Мама тоже довольна. Все вокруг улыбаться начинают. Или собачка проходит мимо. Вы ей улыбаетесь, она вас нюхать начинает. Хозяйка хочет собачку, а собачка не хочет, она с тобами хочет. Потому что от вас счастье идет. И все счастливы. Так надо развивать. Потому что есть естественные источники любви. Это дети. Это женщины, это собачки. И надо проявлять к ним любовь, как бы радоваться им. Людям, которые являются источниками любви, зажигать их. Если девушка, допустим, красивая, можно улыбнуться ей, пройти мимо. И всем будет радостно сразу. И так далее. Мы говорим с вами об удаче сейчас. Об удаче, да? Понимаете? Там живут несчастные люди, дикари, на лицо ужасные, добрые внутри. Крокодил не ловится, не растет кокос, плачет Богу, молится, не жалея слез. Понимаете? Мы говорим о том, чтобы быть счастливым, удачливым. Удачливый означает, у него чувство собственного достоинства, имеет сильную позицию служения другим людям. Сильная позиция. Мужская у мужчины, женская у женщины. Не то, что женщина идет, говорит всем «Здравствуйте!» как мужчина. Никому не понравится. Или мужчина, допустим, идет такой. Никому не понравится. Каждый должен показывать свое. Сильную позицию показывать. Сильную позицию человека. Каждый человек должен показывать. Аскеза — это аскеза. Отдавать. Надо сильно отдавать, учиться это делать. И тогда будет удача в жизни. Все человек получает, все, что ему нужно.
Подставляйте ладони, я насыплю вам солнце, поделюсь теплым ветром, белой пеной морской, а в придачу отдам.
Какие у вас вопросы? Порассуждаем на эту тему немножко. Ваш вопрос? Стыдно за другого, оскорбили. По-доброму сделайте замечание. Да, по-доброму. Есть сильная позиция. Вот смотрите, я сейчас вам расскажу, пример приведу. Я в детстве занимался самбо. Ну и как бы, и поборол во дворе одного мальчика. Ну, моего возраста. Мы с ним начали бороться, я его заломал и как бы мучаю его. Показываю ему, какой я сильный. Знаешь, ребенок, мне было там 9 лет всего. И подходит другой мальчик, тоже нашего возраста. Подходит ко мне такой, смотрит на меня прямым взглядом таким, вот смотрите сейчас внимательно. Я запомнил на всю жизнь этот взгляд, этого мальчика запомнил на всю жизнь. Он подходит ко мне, смотрит на меня таким прямым взглядом, твердый такой спокойный взгляд, и говорит, отпусти его. Спокойный, твердый взгляд, отпусти его. Я сразу обмяк вот так вот. И отпустил. И мне стало как-то не очень. Я потом запомнил эту ситуацию. Хотя, когда этот человек, маленький ребенок, ну, так, страдал, мне было все равно. Но когда подошел этот человек, тоже такой же мальчик, как я. Не то, что он старше был, такой же. Но очень сильный, твердый взгляд, добрый. С чувством собственного достоинства. Ребенок. Сказал, я отпустил сразу. Я на всю жизнь запомнил. Это очень сильно действует. Но если бы он со злобой сказал, тогда была бы другая реакция. Я бы начал с ним потом бороться там или еще что-то. Ну, то есть, попытайтесь это понять. Что если у тебя нет силы по-доброму, то ты не поможешь. Не поможешь. Ну, конечно, бывают ситуации, когда хоть по-доброму, хоть не по-доброму надо что-то делать. Допустим, бывает так, что мужчина уводит жену, допустим, уводит жену у тебя, как бы, сильный парень какой-то, уводит жену. Она влюбилась в него, потеряла голову. Очень помогает в этом случае, хоть по-доброму, хоть не по-доброму, нужно ему сделать точечный массаж лица. Очень помогает. Подойти к нему и как бы сказать, это моя жена. И как бы есть точки специальные на лице, которые нужно массировать в таких случаях, чтобы мужчина понимал, что нельзя. Там рассказывают про точки, вот это вот подбородок, вот здесь вот такая точка. Потом вот здесь, под глазом. Много точек, это хорошие. Вот, и как бы очень помогает, очень помогает. Я мне один мужчина подходит, говорит, ну, такой хороший человек очень, он просто не знал, как правильно. Говорит, вы знаете, у меня такая ситуация, у меня есть, ну, как бы мы только поженились с женой, и, ну, она была знакома до этого с парнем, и он начал ее уводить. Я не знаю, как правильно. Я говорю, ему говорю, слушай, это моя жена. Он не реагирует. Я не знаю, как правильно, Олег Геннадьевич. Я говорю, и вот как жена, вот, допустим, воспримет, если я, допустим, поступлю вот так и так вот. Я говорю, самое правильное, это сделать ему точный массаж лица, хотя жена будет против. Он говорит, я тоже чувствую, что она будет против. Я говорю, вы все равно сделаете, потому что если вы это сделаете, то она хоть будет против, но вас зауважает, а его перестанет уважать. Правильно, женщина, или нет? Правильно. Все, он так и сделал, как бы. Тот отдыхал после массажа, а жена его зауважала. Хотя и ругала сильно. Все, в общем, были довольны. Он говорит, Олег Геннадьевич, я не знал, что так просто вопросы можно решить. Такая сложная ситуация. Так раньше все так решали эти вопросы. Что тут знать-то? Ваш вопрос, да? Если женщина уводит, то же самое. Но только есть другие, есть как бы царапательные движения, а есть такие как бы вращательные. Здесь надо применять царапательные. Понимаете, самый лучший вариант прийти к ней напрямую прямо. Говорит, это мой муж. Она, если не поймет, значит, ну, как бы, надо ее погладить когтями. И все, и она все поймет. Это же элементарные вещи на самом деле. И не, вот Бог будет счастлив, представьте, он в сердце будет счастлив у этой женщины, которая так сделает. Будет счастлив Господь в сердце, представьте, вот. Еще раз. Защищайте своего мужа. Не давайте. Знаете, самый лучший способ, это ведь, когда уводит, когда из всего есть секрет, понимаете? Секрет. Рассекретите ситуацию. Приходите к ней в гости. Мужу ничего не говорите вообще. Просто с ней разбирайтесь. С ним не надо разбираться. У него крышу сорвало просто, и все. Вы с ней разбирайтесь. Она сама... Есть разные способы. Я знаю одну ситуацию, одна девушка разбирается по-доброму. И у той включилась совесть просто. Иногда по-доброму достаточно. И она сама. Мужа можно спасти только одним способом. Если женщина, которая уводит, сама добровольно откажется от этого. Просто скажет, я не хочу с тобой общаться. Все. А? Нет. Нет, никогда так не говорю. Нет, вы ошибаетесь. Это ошибка. То, что следующее приходит, всегда сильнее эмоционально сначала, больше страстей, а потом больше испытаний. Всегда так. Но если человек бросил, и ты ничего не смогла сделать, Бог, конечно, даст другого. 100%. Но в одном случае. Если ты сможешь простить и прийти в себя. Если тебя бросили, ты униженная и несчастная, лучше не будет. Когда человека бросили, он окреп сердцем после этого, стал сильным, простил. Дальше Бог дает другого человека. Но если ты не простила, можно вообще одной остаться. Если человека так легко увести, стоит ли за него бороться? Стоит. Стоит. Есть две причины, почему человека легко увести. Первая, три причины. Первая причина. Вы неправильно жили, не было духовности в семье. Понимаете, когда между людьми есть совесть в отношениях, его увести невозможно. Это очень высокий уровень отношений. Наступают такие отношения, это не то, что у всех такие отношения должны быть. Наступают такие отношения, когда люди мотивируются совестью в отношениях. У них чистые отношения, светлые. Такого мужчину увести невозможно. Сразу такие отношения возникают. Дальше, вторая причина. Женщина, которая не умеет вкладывать в мужчину, мужчина становится обесточенным. Если она не может его вкладывать энергию любви, он становится обесточенным и зависимым от других женщин. Мужчина без женской любви жить не может. Только святые люди могут. Они от Бога питаются любовью. Но без любви никто не может жить. Женщина питается любовью от детей, от родственников, от всех. А мужчина только от женщины. Если женщина ему любовь не дает, он становится обесточенным. И такие мужчины очень сильно видны одиноким женщинам. Они пеленгуются сразу. Видно просто человека, что это обесточенный человек. И женщина начинает как бы на него свои чары, внимание, и он как загипнотизированный пошел за ней. И говорить о том, что мужчина этот виноват, глупо. Потому что даже, веды говорят, даже мудреца можно сбить с ног женской красотой. Даже мудреца, не то что обычного человека. Так действует эта сила. Поэтому больше думайте о том, что вы не так сделали, чем о том, какой он дурной. Это вторая причина. Вторая. Есть еще третий момент. То есть первый – это неправильная жизнь. То есть надо возвышать сознание. Второй момент – это неправильное вкладывание в мужчину. Это второй момент. И третий момент такой. Даже если ты все правильно делаешь, все правильно, ты вкладываешь в него – бывают такие ситуации в жизни, когда между людьми просто заслонка ставится энергетическая, и они друг друга не чувствуют. И человек думает, что это теперь на всю жизнь. Эта заслонка может, допустим, полгода существовать или год. И человек думает, все, между нами нет любви. И, наверное, не было никогда. И понимаете, эта заслонка может в одну сторону только работать. Человек не чувствует любви от близкого человека. И у него рвет крышу. И потом дальше он не знает, что ему делать, и в это время попадается там красивая. Понимаете, первое, что надо понять, это то, что мужчину своего близкого человека надо защищать от этих вещей. Здесь нет никаких принципов типа «уматываешь, мотай». Это, ну, неправильно. Даже если человек изменил, надо ему простить и вернуть назад семью, он потом раскается. Не надо быть слишком гордым, понимаете? Ты не знаешь свою судьбу, ты не знаешь, что ты сам вытворял в прошлой жизни. Как тебе положено по жизни, ты не знаешь. Поэтому нужно просто смиренно принять ситуацию и возвращать назад близкого человека. А вот если он не возвращается и цинично себя ведет, тогда ничего не бойся. Прости ему, Бог тебе даст другого. Нет поражения на этом пути, если ты ведешь себя правильно. А если ты ему сказал, ну и уматывай, тогда еще неизвестно, даст другого или нет. Потому что Бог же тебе дал человека, защищай его. Не хочешь защищать, зачем другого давать? Одна девушка недавно в Литве подошла ко мне и говорит, Олег Геннадьевич, мужика нету давно. Что делать? Я говорю, у Бога мужиков завались. И на тебя тоже есть. Но ему жалко для тебя мужика-то давать. Он говорит, как да жалко. Я говорю, ты предыдущего сгнобила? Сгнобила. Раскаялась? Нет. Вот ему и жалко. Потому что у него все мужики, они как бы родные. Она такая, а, Олег Геннадьевич, теперь я понимаю. Понимаете систему? Надо беречь то, что Бог дал. Даже если человек поступает неправильно. Есть причины на то серьезные. Знайте, что если вы развились как личности с ним сильно, то никогда возможности бросить нет уже. Все. Если есть возможность бросить, значит просто неразвитые отношения. Еще одну вещь поймите. Что вот обычная семья, допустим, вместе живем, детей воспитываем, работаем вместе. Близких отношений между людьми нет. Вот мы как бы живем вместе, детей воспитываем, у нас одна квартира, одна семья, вместе живем 10 лет. Это еще не значит, что между вами близкие отношения. И когда вдруг неожиданно вас человек бросает, вы удивляетесь. Мы же с тобой имели близкие отношения. Мы же душа в душу жили, почему ты бросаешь? А потому что близких отношений не было. Близкие отношения — это совсем другое. Близкие человек отношения означают: верю в тебя, дорогую подругу мою. Эта вера от пули меня темной ночью хранила. Понимаете? Радостно мне, я спокоен в смертельном бою. Знаю точно, знаешь, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Понимаете, это очень глубокие отношения в сердце, близкие отношения. Когда люди сердце друг друга открывают, когда они вместе духовным путем идут, когда они раскаиваются друг перед другом и так далее. Это близкие отношения, не просто мы вместе живем. Если у вас не было близких отношений, нет ни на что рассчитывать. Поэтому надо свою жизнь в благость переводить. Надо учиться, чтобы Бог между вами был. Бог. Понимаете? Вместе с нами Бог, с Богом я и ты. Понимаете, надо жить, чтобы Бог между нами был. Надо, чтобы алтарь был дома. Там совесть находится, понимаете? Если совести нет дома, значит, телевизор только стоит, значит, нет гарантий никаких. Еще какие у вас вопросы? Это не чувство собственного достоинства. Уматываешь, мотай. Это не проявление чувства собственного достоинства. Это проявление скупости сердца. Да? Да? Микрофончик.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич.
Но вы не расстраивайтесь. Нет. Что произошло, то произошло. Все нормально. Не
Спасибо все вам хорошо. Большое за знания, за лекции. Ну, как бы у нас с мужем все хорошо, но мы, ну, как бы я переживаю.
Конечно, как... переживать, потому что вы женщина.
Да, ну, у нас так, что у меня, ну, как бы был первый муж, вот, и как бы у него проблемы, аритмия со здоровьем, но у него семья уже все хорошо образовалась, и также я переживаю о первой жене моего мужа. У нее тоже проблемы со здоровьем, но мы о ней заботимся, вот, и как можно помочь...
Интересно, да? Она переживает о первом муже, о его жене о первом.
Нет, о первом, о жене моего мужа и о своем первом муже, как бы, вот, о здоровье.
О бывшей жене вашего мужа переживает?
Да,
да. И о своем бывшем муже?
Да, да.
Ну, значит, у вас в семье все будет хорошо.
Да, ну, как бы мы заботимся вот о жене, вот, то есть я, ну, считаю ее родственницей, вот.
Нет, нет, стоп.
Ну... Ребенок есть. Я хотела, чтобы у нее личная жизнь тоже наладилась.
Да, замечательно. Но родственницей считать не надо.
Ну, я как бы смотрела Махабхарату, и там вот как бы...
Махабхарату она смотрела. Вы хотите, чтобы у вас Махабхарата в семье началась, что
ли? Нет, я так не хотела.
Не надо, вот Махабхарата пускай там будет. Здесь не нужна Махабхарата у вас. У ней своя жизнь, желайте ей счастья. У вас своя, никаких родственниц. У мужа нет две жены, а только одна, вы. В нашу эпоху две жены запрещено, потому что люди не имеют такой духовной силы, чтобы выдержать такую нагрузку. Поэтому только одна жена, вы, у вашего мужа. А с ней у него отношения долго. То есть он просто там помогает ребенку и с ней не строит ля-ля-тру-ля-ля. Он не разрешает ему ля-ля-тру-ля-ля делать женой, потому что если вам станет плохо в семье, у вас испытания начнутся, она его по-дружески перетянет. У вас же дружеские отношения, ну она его...
Ну, получается, что я тоже общаюсь с ней, потому что как бы он...
Общайтесь, да, хорошо, но отношения... Другие, не близкие. Я вам больше того скажу. А это очень опасно. Смотрите, у меня был случай. Люди слушали мои лекции вообще, все втроем. Девушка очень близкие отношения строила со своей подружкой, но при муже. Ну, то есть она приходила в семью к ним, помогала готовить. Она как бы, ну, любила подружку свою, и в результате муж ушел к ней, и никто ничего не мог сделать. Понимаете, потому что она слишком сильно женщину пустила в семью. Дружишь, дружи, но мужик, чтоб рядом не ходил. Mm-hmm. Хочешь дружить, вон где-нибудь у себя там дружи. Не надо вместе с ней готовить там mm-hmm. мужу пищу, допустим. Это уже твое. Mm-hmm. Не надо в интимную как бы сферу жизни впускать женщину другую в семье. Или, допустим, тоже женщина решила облегчить себе жизнь. Допустим, ну ладно, там взяла, допустим, прислугу, женщину в возрасте, да? Нет, молодец, взяла помоложе. Очень хорошо. И нет, чтобы она та стирала, мыла полы. Нет, она дала ей готовить. Самое важное, что женщина в доме должна делать, это готовить. Mm-hmm. Ну ладно, там кто-то готовит. Ты mm-hmm. хотя бы сама на стол приноси. Mm-hmm. Нет, мне некогда, пускай она приносит. Замечательно. Дальше ситуация. Прислуга, женщина, богатый человек, мужчина. Прислуга, девушка заботится, потому что так жена хочет. Она ему готовит с любовью, приносит на стол, ставит ему с любовью, радуется, улыбается ему. Жена, до свидания.
Ну да.
Прислуга, давай будешь моей женой.
Да,
зачем прислуга? Мне да, такие жены нужны, такая корова нужна самому. Зачем прислуга?
Да, готовить только вы учите, что может только жена или мама. Это да, вот это да, только две женщины. Вот, но а как вы можете посоветовать, чтобы.
Должны учиться быть достойны. Mm-hmm. У вас внутри скрыто унижение перед mm-hmm. этими людьми.
Mm-hmm.
Вы mm-hmm. унижаетесь, потому что думаете, мы разрушили семьи, теперь надо как-то за это платить.
Mm-hmm.
Не думайте так. Раскайтесь просто за то, что было. Сейчас перестаньте быть униженной, перестаньте из-за своего унижения mm-hmm. бегать и прыгать перед бывшими родственниками,
mm-hmm.
потому что в этом случае вы теряете себя и разрушаете свою семью.
Mm-hmm.
Станьте достойным человеком, дорожите своей семьей, раскайтесь в том, что было, mm-hmm. помогайте, но на расстоянии.
Mm-hmm. Ну, она как бы могла бы наладить свою личную жизнь, тогда было бы нам всем как, ну, как спокойнее, что ли. Если
это она, не ваше дело.
Если она выйдет замуж.
Когда вы да. будете заслуживать этого, вам будет спокойно.
Ага,
а понятно. Пока вы этого не заслуживаете.
Да.
Поэтому мучайтесь.
Да. Но она еще у нас как бы.
Но не надо с ней как бы вместе вальс танцевать, понимаете?
Ну, она еще болеет, у нее там тоже с суставами. Вот, я поняла, надо ходить. Вот у нее
помогайте,
там...
да, помогайте.
Да. А у мужа бывшего его аритмия. Вот. И у него сейчас уже двое деток. И...
Вот смотрите, вот если вы хотите ей помочь, как вы думаете, какая самая лучшая помощь для нее? Вот для бывшей жены вашего мужа. Какая самая лучшая помощь вообще?
Уважать на расстоянии, как молиться.
Нет, для нее, вот ей бы, что-то самое лучшее было бы. Для нее какая самая лучшая помощь?
Самая лучшая помощь?
Да,
ну,
вот
да,
самая
да,
лучшая.
Да, я думаю, что она была бы рада, если бы он вернулся. И
сейчас о! Да. Может, вам так помочь ей? А?
Ну...
Нет?
Ну, как бы...
Не лицемерьте. Не лицемерьте перед собой.
Угу.
Вы не можете ей ничего дать. Потому что ей нужен только то, что угу. вы имеете. Если ко мне человек говорит, мне нужна твоя почка.
Mm-hmm.
Больше всего на свете. Больше ничего. Олег Геннадьевич, твои речи мне не нужны. Мне почка нужна. Я скажу, извини, я не могу.
Да, я переживаю, что как бы... Ну, да, в принципе. Переживаю, что... Ну, так вот.
Вы переживаете не из-за нее, а из-за самой себя. Потому что вы не умеете раскаиваться. Раскаяние — это не переживание. Это mm-hmm. просто аскеза. Думайте о Боге, молитесь, постепенно сердце очистится,
угу.
и все, и вы подарите всем счастье.
Угу.
Создали семью, живите.
Да. Спасибо.
Только Бог вам поможет, больше
я
ничего.
Я раскаиваюсь, но как-то...
Раскаяние не означает ныкать, ныть
да.
и пищать.
Угу.
Раскаяние означает слушать голос
угу.
и отдавать, слушать и отдавать, слушать и отдавать, пока сердце чистым не станет.
Угу.
Все. Расстание это не означает делать виноватый вид и перед всеми прыгать на задних лапах.
Да, вот это у меня.
Это не раскаяние, mm-hmm. это унижение.
Mm-hmm.
И чувство собственного достоинства от этого тает, значит, mm-hmm. тает красота,
mm-hmm.
и вы теряете близкого человека.
Mm-hmm.
Добрые дела делайте, но не надо прыгать на задних лапках. Это не раскаяние.
Ясно, спасибо.
Видите, она сейчас сделала. Вот увидели, да? Вот это означает, что она поняла, и жизнь пошла в ее сердце опять. Жить, жить, жить. Как научиться мне жить? Учитесь. Сзади вот, да, вы, угу, светлый волос, светлая кофточка, да.
Здравствуйте. А, скажите, пожалуйста, у меня сейчас стоит развилка, открывать ли свою студию, свой бизнес, или на кого-то работать?
Нет, свою. Вам свою.
Свою.
Да, вы сильный человек очень. Сильный, вы потянете.
Одна.
Нет, ну, одна, человек один никогда не сможет ничем
справиться. Кем-то подтянуть или... Вот. У меня
один
просто...
человек никогда не сможет. Нужны помощники.
Угу.
Пускай сначала друзья помогают. У вас же есть друзья?
Ну, родственники, друзья какие-то,
да,
есть.
А потом вы уже будете какого-то возьмете на работу. Сначала пусть они помогают, у вас все получится.
Угу. А что с семьей? Ну, как говорят, как вы говорите, ну вот, меньше работать и больше уделять время семье, себе.
Не то, чтобы меньше работать, надо просто работать, любя людей, с радостью, не думать о деньгах, а думать вот об отношениях женщин на работе. И тогда все получится. Не то, что женщина должна как клушка дома сидеть и ко-ко-ко-ко-ко, чтобы мужик появился. Он потом раз такой появляется. Слушаюсь и повинуюсь. Вот. Нет, надо жить, быть активной. Действие какое-то. Если для вас действие – это работа, тогда тем более салон, там много людей будут ходить, хорошо.
И йога-студия.
Йога-студия, отлично. Значит, мужики будут приходить на йогу.
Спасибо. Спасибо.
Все, молодец. Видите, как она? Все, замуж выйдет скоро точно. Надо быть сильной. Сильной. Хорошо? Молодец. Все. Старайтесь. Вот женщина.
Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, а вопрос оставаться в этой стране или уехать в другую?
А как вы сами думаете? Вот эти вещи вы через молитву должны решать.
Ну, пока
вначале Олег Геннадьевич уехал, и все. Теперь что делать вообще? Понятно. Вы сами должны молитвой чувствовать.
Ну, тянешь как бы туда, а здесь...
Куда?
Туда.
Куда?
В Чехию.
А что там?
Там родственники.
Ну, правильно, вы же женщина. А здесь что?
Здесь все хорошо. Так.
Факт.
Ну, работа, жилье.
Работа, жилье, да.
Жизнь, все. Подружки.
Подружки, да. Но родственников нет. А там дети, да, у вас?
Нет, там брат.
Еще кто?
Ну, его семья.
Они брат. Вас зовут?
Да, да.
Вы там не сможете жить. Там не будет жизни у вас. Кроме вот его семьи больше ничего не будет. Ни работы, ни подружек, ничего. Все просто вот, только семья и все.
Ну вот я так это чувствую, да, что там закроется, а здесь тоже.
Ладно, мои хорошие, уже у нас время заканчивается. Еще кое-что вам хочу сказать важное. Послушайте вот эту песенку. Есть вещи, которые человек один не может сделать. Это называется победа над судьбой. Человек должен...